О, эти русские! Немецкий резидент Нолмар последние дни возвращался домой очень поздно. Неделю тому назад его навестил Клаус Дольман Гротте. Был он человеком странным со студенческих лет. Он, например, категорически отвергал лестные предложения начать работать в Министерстве иностранных дел или пойти на службу в Генеральный штаб. Приглашали его туда настойчиво, и не только из-за протекции. К 23 годам он знал 7 языков – финский, шведский, эстонский, венгерский, польский, латышский и русский. Этими языками он владел в совершенстве, но собой отнюдь не был удовлетворен. Он считал необходимым изучить еще румынский, английский и датский. Получив диплом бакалавра филологии, он начал работать низкооплачиваемым чиновником отдела рекламы в концерне И.Г. Фарбен Индустрии. Был он по-прежнему тих, незаметен, сторонился пирушек и мужских компаний, краснел, когда при нем рассказывали анекдоты и смачные буршеские истории, не пил, не курил и жил в одиночестве затворником. Потом он уехал в Варшаву. Там он несколько раз встречался с Нолмаром, который работал в посольстве и к своему студенческому приятелю относился снисходительно, как и подобает относиться дипломату к мелкому торговому агенту. «Ты чувствуешь, как мы стареем?» — спросил тогда Дольман Гротте. — Я это ощущаю особенно остро, когда просыпаюсь. — Ты пессимист? — усмехнулся Нолмар. «Нет, — Нет-нет, — покачал головой Дольман Гротте. — Еще 5 лет назад я находил у нас на чердаке куклы-матушки. Это были смешные куклы в кружевных панталонах и чепчиках. А теперь я перерыл весь чердак и кукол не нашел. Время стареет вместе с нами, и победить его может только могущество. —
Какое?
Могущество нельзя определить словом какое. Могущество есть могущество. Память — тоже могущество.
Память?
Как звали невесту твоего прадеда? Ты помнишь? А что было построено Рамзесом в Египте? Или Фридрихом Великим в Берлине?
Помнишь.
И дети твои будут помнить. Детей еще надо завести. Ты, кстати, женат?
Нет.
А ты?
Нет.
После этой встречи они долго не виделись. А встретились неожиданно для Нолмара в Ревеле. Он пришел к послу, но секретарь остановил его.
«Сейчас нельзя. У посла господин советник Дольман Гротте».
Однако Дольман Гротте сам нашел его. Запросто зашел в комнату, дружески обнял, забросал вопросами, никак не подчеркивая своего теперешнего превосходства, и пригласил. «Если, конечно, ты не до конца замучен своими хитрыми делами, поужинаем вместе в Савое». Он занимал на 4-м этаже номер, состоявший из 3 комнат. Здесь обычно останавливались министры или члены семей коронованных особ, когда они приезжали с неофициальными визитами. Стол был накрыт на 3 персоны.
«Ты не будешь возражать, Отто, если с нами побудет милая женщина, которая научилась не мешать мужчинам?» — спросил Дольман Гротте.
Нолмар еще раз испытал чувство острого унижения, когда он увидел красавицу, вошедшую в гостиную в низкодекольтированном бальном платье. Но Дольман Гротте и на этот раз помог ему. Он сказал,
«Фройлен Барбара, я хочу представить вас моему другу Отто Нолмару».
Нолмар отметил для себя, что он бы не смог так жестко и властно разговаривать с этой сумасшедшей красивой, видимо, очень холеной бабой. А этот тихоня говорил, словно резал железо. Сухо, деловито, и так, что возразить ему было нельзя. И вот это проклятое «возразить ему нельзя» вошло в Нолмара. И он понял, что это случилось. И теперь он уже не сможет ни возражать Дольман Гротте, ни шутить с ним. И он устало сказал себе «Я проиграл». И мне теперь надо верно себя вести, чтобы он хоть не сразу понял, как жестоко я проиграл.
«Ты по-прежнему не пьешь?» — спросил Нолмар.
«Знаешь, нет, Отто, ты должен простить меня, но теперь это вопрос принципа».
«Об остальном я не спрашиваю»,
— понимающе улыбнулся Нолмар.
«Здесь ты ошибаешься?»
Нолмар лукаво посмотрел на фройлен Барбару и перевел взгляд на Дольман Гротте.
«Ты верно понял», — ответил тот. «Невеста уступила мне своего секретаря, фройлен Барбару, но я отдал ей моего шофера на время этой поездки. Мне бесконечно совестно перед тобой, что я не пью, но ты всегда умел пить здорово и вкусно. А за меня будет пить наша очаровательная Барбара».
После получаса веселого застольного разговора Дольман Гротте сказал, «Поскольку милая Барбара присутствует на всех наиболее серьезных переговорах...» Он легко улыбнулся женщине.
и, боюсь, информируют о них мою невесту фройлян Ильзе Крупп, я не стану говорить при ней о нашем предложении, Отто. Нет смысла возвращаться к мимолетному обмену мнениями о смысле могущества. Я был верно неправ тогда. Это все было от страха перед смертью и стремительностью старения. Дело, которое пожирает тебя, вот единственное спасение от химеры страхов. Государственная политика делали это? И да, и нет. Она вне логики. Она абстрактна и в то же время субъективна. Я беру быка за рога, Отто. Мы ищем свои глаза и уши повсюду, особенно в малых странах, пограничных с Россией. А в России Германия заинтересована. Не только в близком, но и в далеком будущем. О России разговор особый, Отто. Мы заинтересованы в русской инженерии. Они бесконечно талантливые теоретики. Их инженерная мысль свободнее и дерзновеннее нашей. Они не умеют работать и никогда не научатся этому в силу своей лености. Но именно потому, что они ленивы. Их фантазии особенно, повторяю, теоретически инженерные, нас очень интересуют. Говорят, что евреи вели в Риге много бедствующих русских. Несчастная нация. Фройлен Барбара пододвинула Дольман-Гротте папку с вырезками. И он взял наугад несколько объявлений из последних известий. Вот, изволь. Даю уроки по высшей математике, физике и химии на трех языках за любую плату. Или за небольшое вознаграждение приват-доцент Санкт-Петербургского университета дает уроки по математике и физике. И обратно адрес, видишь? Обращайтесь в газету с запросами на мое имя. Я прошу тебя, Отто, помочь Германии. Естественно, все твои возможные затраты на встречи, корреспонденцию, приемы и прочую надоедливую, но необходимую бюрократическую муру будут компенсированы. Мы предлагаем к твоим $300 еще 500 наших. Если ты согласен, мы сейчас же подпишем договор на твое сотрудничество в ИГ в качестве консультанта по России и Прибалтийским областям. На следующий день после этого разговора Ноумар начал действовать. Он зашел к редактору-издателю последних известий Михаилу Генриховичу Радке, к Вахту в «Народное дело», ко Львову в Комитет помощи беженцам и договорился об организации встреч с русскими инженерами и профессорами. Причем, естественно, ни о какой денежной компенсации Львову или Радке речи и не шло. Отто Васильевич так построил беседу, что те считали себя ему обязанными. Наконец-то несчастной русской интеллигенции пришли на помощь. Первым, с кем увидался Ноумар, был молодой ученый-физик Иван Прохорович Травин. После Ноумар казнил себя за то, что принял с самого начала покровительственный тон в разговоре с этим оборванцем. — А, собственно, отчего вы решили, что я намерен принять ваше предложение? — спросил Травин. — Отчего вы так смело предлагаете мне поселиться в Германии?
— У вас нет другого выхода. Вы здесь нищенствуете.
У меня всегда есть альтернатива — вернуться в Россию.
Что вас ждет там?
Россия.
Голод, презрение озверевших рабочих, проверки, террор.
Я убежден, что с НЭПом ужас террора кончится.
Я не понял вас, вы отказываетесь? — спросил Ноумар, еще раз неосторожно глядев одежду и рваные сапоги русского. Неужели вы предпочитаете дикость цивилизации, прозябание работе?
Я никогда не считал мою родину дикой. И такое отношение к России лишает меня права продолжать разговор. С приват-доцентом Павлом Петровичем Куравлевым Ноумар беседовал уже совершенно иначе. Он собрал кое-какие данные о нем и потому говорил так.
«Павел Петрович, я понимаю, сколь тяжело вам жить вне Родины. Вероятно, вам, как патриоту России, особенно горько и то, что вы не можете отдавать народу свои знания. Я понимаю вас и скорблю вместе с вами, хотя являюсь по крови немцем». — Спасибо, Васильевич, спасибо за добрые слова о моей родине. Сейчас модно бронить Россию и пугать ею детей, но Россия еще скажет свое слово.
— Меня уполномочили предложить вам поехать года на два в Германию, в хороший институт и поработать над своей темой. Я думаю, когда вы закончите свое исследование, дома все наладится, и вы вернетесь в Россию не с пустыми руками.
— Спасибо вам, спасибо,
— растроганно повторил Куравлев.
Хочется снова работать, когда встречаешь таких людей, как вы. Но как мы поедем в Германию? У меня ведь трое детей, жена и ни копейки денег на дорогу.
Квартира вам будет приготовлена. Что касается проезда, то фирма оплатит расходы.
а после вычтет эти суммы из вашего жалования.
Третий Степан Гаврилович Угаров, выслушав теперь уже трафаретную вводку Нолмара, усмехнулся и спросил.
— А, собственно, с чего вы решили, что я собираюсь возвращаться? Стадо взбесившихся мужепесов, работать на них? Россию надо наполовину перестрелять, по-библейски, всех лиц мужского пола. А на бабах женить вашу немчуру, англичан и шведов. Конечно, я поеду в Германию. Только мне нужны гарантии в получении гражданства, иначе я стану подаваться в североамериканские штаты. Там платят больше. И от России подальше.
Неожиданная нация, будь они трижды прокляты, думал Нолмар. Ничего нельзя наперед думать, особенно в беседах с их одаренностями и талантами. Полный сумбур. Полнейший. Поднимаясь к себе домой после очередной беседы с русским инженером, Нолмар рассчитывал принять горячую ванну и сразу же лечь под перину отсыпаться. Замотался он с этими русскими до последней крайности. Увидев возле своей двери тень человека, он быстро достал из кармана пистолет. Это в нем сработало автоматически. Ревель засыпал рано, да и за годы, прожитые им здесь, никто ни разу не торчал возле его двери.
— Отто Васильевич, я с ума схожу, жду вас третий час,
— тихо сказала Оленецкая.
— Что случилось? На вас лица нет. Заходите, голубушка. — Зря, конечно, вы ко мне без звонка. Наверное, сейчас заметил вас кто.
— Я шла осторожно.
Он пропустил ее в квартиру, принял пальто.
— Виктор, в России вы знали об этом?
— Ах, какая хитрая женщина.
— Откуда вам стало об этом известно? Хотите кофе?
— Нет-нет, благодарю вас.
— Вы бледная и руки как ледышки. Сейчас я заставлю вас выпить капельку грога. Садитесь в кресло и укрывайте ноги пледом.
Откуда это пришло к вам, что Виктор Витальевич дома?
Я узнал об этом сегодня совершенно определенно.
От кого?
Это не важно, от Васильевича. Главное, что он в России, и за ним начали охоту. Потому что Шифров...
Вы очень любите его,
Мария Николаевна. Если с ним хоть что-нибудь случится, я покончу с собой. Мне на этой земле нет смысла без него жить.
Что вы готовы сделать для его спасения?
Все.
«Все», — задумчиво повторил Нолмар.
«Все.
Тогда для начала выпейте грога, это вас согреет. И, пожалуйста, верьте мне, милая, с Виктором Витальевичем, который мне тоже очень дорог, все в порядке.
Вы сказали, что готовы сделать для него все.
Тогда, во-первых, ответьте мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь в русском посольстве?»
«Я шифровальщица».
«Хорошо, что вы сразу сказали правду. Теперь, во-вторых, скажите мне, каким шифром вы работаете? Каким шифром вы сегодня писали сообщение о Викторе? Вы мне передадите его на полчаса завтра?»
«Зачем вам это?»
«Мне это нужно, поскольку я являюсь резидентом Германии в Ревеле. И вся информация, исходящая из вашего представительства, мне крайне важна. А Виктор Витальевич — один из моих ближайших друзей, и, следовательно, чем больше я буду знать обо всем происходящем у вас, тем вернее гарантия, что я смогу заранее предупредить его об опасности».
«Боже мой!»
— тихо сказала женщина.
«Господи, боже мой!»
«Раскаиваетесь, что отдали сердце такому человеку, как Воронцов?»
«Нет. Просто я думаю, как жесток этот страшный мир. Какие мы все маленькие, беззащитные».
«Вы не правы, Мария Николаевна.
Мы были бы слабы и беззащитны, не имея друзей. Сейчас жизнь Воронцова зависит от нас с вами. Например, думается мне, у него могут быть определенные трудности с жильем. Как бы вы могли помочь ему?» «Моя сестра живет в Кремле, она вне всяких подозрений».
«Если вы черкнете ей записочку: «Дорогая, приюти моего друга на 2-3 дня», ваша сестра даст кров?»
«Конечно». «Где она работает?» «Она контролер Рабкрина в Гохране».
«Ответьте. А я раньше об этом не знал. Берите листок бумаги и пишите. Дорогой Виктор, я буду помогать вам вместе с Отто всегда и во всем.
Он будет очень рад получить такую весточку».
«Кто больше, вы или он?» — горько спросила она.
«То есть?» — удивился Нолмар. «Я не понимаю».
«Уж если я понимаю, Отто Васильевич, то вам грех не понимать. Вербовка и есть вербовка».
«Полно, Мария Николаевна. Какая там вербовка? Виктор мне рассказывал о той неоценимой помощи, которую вы оказывали ему, а следовательно и мне, уже полгода назад.
Так что эта записка — лишь соблюдение необходимой формальности. А завербованы вы полгода назад. И об этом есть соответствующие документы в Берлине. Нам без отчетности нельзя никак. Не голодны? А то я сделаю бутерброд.
Не надо.
Когда он должен вернуться? По нашим подсчетам, он управится за месяц. Но, возможно, всякие непредвиденные случайности, тогда он задержится и станет уходить через Дальний Восток и Китай. У вас от него что-нибудь уже было?
Пока я знаю, что он благополучно перешел границу. А вот кто и как узнал, что он в России? Виктор Воронцов — человек известный в ЧК. Наверняка там есть его фотографические портреты. Узнать о том, что он в России, мог лишь серьезный, очень вдумчивый агент ЧК. Новые люди в вашем посольстве, насколько мне известно, не появлялись. Кто передал донесение? Точная дата, в котором часу?
Это писал кто-то чужой, такого почерка еще ни разу не было. Донесение передал Шорохов.
А вы не знаете, он выезжал перед этим куда-нибудь из своего офиса?
Не знаю.
Можно узнать?
Постараюсь,
— ответила Оленецкая, как-то безучастно, неотрывно глядя в темный угол кабинета.
Так не годится, милая моя. Вы так погубите, Виктор Витальевич.
Вы должны ответить в первую очередь себе. Можете ли вы точно выяснить, приезжал ли вчера Шорохов в посольство и когда?
Он пришел ко мне около 9, румяный, как после прогулки.
Понятно. Вы не ошибаетесь. Около 9. На завтра Нолмор через своих людей в политической полиции Эстонии выяснил, что машина коммерсанта Шорохова действительно выехала из здания посольства в 8:25. От наружного наблюдения, которое пытались вести агенты, не имевшие машины, но только две пролетки, автомобилю русского удалось оторваться. Департамент полиции на запрос, сделанный Нолмаром через своего агента из Министерства внутренних дел, ответил, что в редакциях эмигрантских газет и в Комитете помощи беженцам был зарегистрирован новый русский Исаев. Однако адреса этого человека до настоящего времени установить не удалось. Правда, критик Александр Черниговский сообщил, что Исаев обещал на следующей неделе зайти в редакцию. Нолмар договорился, что Черниговский немедленно поставит в известность его или... Он дал 3 телефона его хороших друзей о визите Максима Максимовича и постарается задержать Исаева минут на 20-30. Москва, Кедров. За директором ювелирного концерна «Маршаном», остановившимся в 53-м номере «Савоя», установлено наблюдение. Вместе с ним проживает телохранитель Вилла. Это усложняет работу, поскольку в номере всегда остается один из них и представляется невозможным просмотреть его бумаги. Сообщаю, что в Ривель приезжал один из директоров Круппа Дольман Гротте. С ним имел контакты здешний германский резидент Отто Нолмар. После встречи с Дольман Гротте резидент начал беседы с русскими эмигрантами, которые не связаны с местными политическими группами. Роман.